Литературно-музыкальная гостиная.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей литературно-музыкальной гостиной поэт по имени Белла. В 1957 году были написаны эти строки. Многие из любителей поэзии их помнят до сих пор. «Не уделяй мне много времени, вопросов мне не задавай, глазами добрыми и верными руки моей не задевай. Не проходи весной по лужицам, по следу следа моего. Я знаю, снова не получится из этой встречи ничего. Ты думаешь, что я из гордости хожу, с тобою не дружу? Я не из гордости, из горести так прямо голову держу». Все свои 70 с небольшим ей отпущены, она старалась прямо держать голову. Изабелла Ахатовна Ахмадулина появилась на свет 10 апреля 1937 года в Москве в интеллигентной и состоятельной семье. Ее отец Ахат Валеевич Ахмадулин, татарин по национальности, занимал высокий пост в таможенном комитете. Мама, Надежда Макаровна Лазарева, служила переводчицей в КГБ в звании майора. Имя Изабелла девочке дала ее родная бабушка Надежда Митрофановна. В 30-е годы в Советском Союзе была очень популярна Испания и все, что с ней связано. Бабушка решила, что Изабелла именно то, что надо. Как позже писала поэтесса в мемуарах, она вовремя спохватилась и сократила свое имя до имени Белла. Сочетание кровей девочка получила экзотическое. По линии матери в роду были обосновавшиеся в России итальянцы Стапани, а по отцовской линии татары. Родители целыми днями были заняты на работе, и воспитывала будущую поэтессу в основном бабушка. Она обожала животных, и вдвоем с внучкой они подбирали бездомных собак и кошек. Позже Белла будет заниматься этим всю свою жизнь, передав любовь к животным своим дочерям – Анне и Лизе. Я полностью солидарна с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая говорила: «Слово «собака» пишу большими буквами», – сказала как-то Белла. В годы войны отец Беллы ушел на фронт. Девочку отправили в Казань, где жила ее бабушка по отцу. После войны Белла с мамой вернулась в Москву и отправилась в школу. Училась она с неохотой, часто пропускала уроки, отдавала предпочтение лишь урокам литературы. Ахмадулина была очень начитанной девочкой для своего возраста и с ранних лет писала без ошибок. Стихи Белла Ахмадулина начала писать еще в школе, занимаясь в литературном кружке Дома пионеров на Покровском бульваре, которым руководил поэт Евгений Винокуров. Уже в 1955 году ее стихи были опубликованы в журнале «Октябрь». Молодая поэтесса сразу завоевала у читателей популярность. Вот как о юной поэтессе вспоминал Евгений Евтушенко. В 1955 году я наткнулся в журнале «Октябрь» на трогательные, по-детски целомудренные строчки. Голову уронив на рычаг, крепко спит телефонная трубка. А стоило прочитать рядом, по-украински «март» называется «березень», и пара к березню бережно, я сладостно вздрогнул. Такие рифмы на дороге не валялись. Тут же позвонил в «Октябрь» Жене Винокурову и спросил, кто это Ахмадулина. Он сказал, что она десятиклассница, ходит к нему в литобъединение и собирается поступать в литературный институт. Я немедленно заявился в это литобъединение, где впервые увидел ее и услышал ее самозабвенное чтение стихов.
«Москва ночью при снегопаде. Родитель, хранитель, ревнитель души, что ластишься чудом и чадом, усни, не таращь на луну этажи, не мучь Александровским садом. Москву ли дразнить белизною Афин в ночь первого сильного снега? Мой друг, твое имя окликнет Софиш из отчужденья, как с неба. Толь Скарида лампа жалеет огня, толь так непроглядна погода. Мой друг, твое имя читает меня и не узнает пешехода. Эй, чудище, храмище, больно смотреть, орды, угомон и поминки, блаженная пестрить, родимая речь, всей кровью из губ без запинки, деньга за щекою, раскосый башмак в садочке, в калине-малине. И вдруг ни с того ни с сего, просто так, в ресницах слеза по Марине.
Но родителям Беллы ее планы не понравились. Они мечтали видеть свою дочь журналисткой. Она согласилась и отнесла документы на журфак МГУ. К сожалению или к счастью, Ахмадулина провалила вступительные экзамены и устроилась работать в газету «Метростроевец». Публиковала там не только статьи, но и свои стихи. На следующий год она поступила туда, куда и мечтала, в Литературный институт имени Горького, где занималась в творческих семинарах Коваленкова и Светлова. Но в апреле 1959 года Ахмадулина была исключена из института за отказ подписать письмо с осуждением предателя Родины Бориса Пастернака. Она устроилась внештатным корреспондентом литературной газеты в Иркутске. В июле-августе 1959 года побывала в Абакане, Кемерово, Новосибирске, а в октябре 1959 по ходатайству главного редактора Сергея Сергеевича Смирнова, пораженного ее талантом, была восстановлена в институте, который и окончила с отличием в 1960 году. В 1955-м Белла Ахмадулина первый раз вышла замуж за поэта Евгения Евтушенко. Белла тоже была его первой женой. Жизнь их была бурной, с громкими ссорами и быстрыми примирениями. Безумно друг друга любили, уважали поэзию друг друга. Евгения Евтушенко о Белле Ахмадулиной. Белла тогда была чуть полненькая, но непередаваемо грациозная, не ходившая, а буквально летавшая, едва касалась земли с дивно просвечивающими сквозь атласную кожу пульсирующими жилочками, где скакала смешанная кровь татаро-монгольских кочевников и итальянских революционеров из рода Стопани, в чью честь был назван Московский переулок. Ее раскосые, не то что азиатские, а некие инопланетные глаза глядели как будто не на самих людей, а сквозь них, на нечто никому невидимое. Голос волшебно переливался и околдовывал не только при чтении стихов, но и в простеньком бытовом разговоре, придавая кружевную высокопарность даже прозаическим пустякам. Белла поражала, как случайно залетевшая к нам райская птица, хотя носила дешевенький бежевый костюмчик с фабрики «Большевичка», комсомольский значок на груди, обыкновенные босоножки и венком уложенную деревенскую косу. Равных соперниц, во всяком случае молодых, у нее не было ни в поэзии, ни в красоте. Она завораживала. Она была воплощением артистизма в каждом жесте и движении. Так выглядел лишь Борис Пастернак. Только он гудел, а Белла звенела. Ахмадулина и Евтушенко прожили вместе 3 года, с 1955 по 1958, и навсегда остались лучшими друзьями. В 1959 году Белла Ахмадулина вышла во второй раз замуж за известного писателя Юрия Нагибина. Они прожили 8 лет. Белла была его 5-й женой. В апреле 1962-го из печати вышел ее первый поэтический сборник «Струна» в издательстве «Советский писатель». Михаил Светлов об Элле Ахмадулиной. «Я никогда не держал в руках соловья. Он должно быть теплый, иначе как бы он мог так замечательно петь? Я держу в руках теплую книгу стихов Беллы Ахмадулиной «Струна». Это ее первая книга. Если считать, что своей книге надо отдаваться всем сердцем, то эта книга – ее первое сердце. Лучший способ познать человека – через его профессию. Особенно это относится к писателям и, в первую очередь, к поэтам». В сентябре 1962 года Белла Ахмадулина была принята в члены Союза писателей СССР. «О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора. Как долго я играла роль, не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней ты спасся, незаметный глазу. Но в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой, все на беду, все на виду, все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, партер! Ты не прощал мне очевидность бесстыжую моих потерь, моей улыбки безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна среди стыда стою с упавшими плечами. Но опрометчивой толпе герой действительный не виден. Герой, как боязно тебе, не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль, моя лишь роль, я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль, но сколько боли, сколько, сколько. В ноябре 1962 года во Дворце спорта в Лужниках состоялся вечер, посвященный Дню поэзии. Впервые выступления поэтов собрали многотысячную аудиторию. В 1962-м Белла также участвовала в съемках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в сцене поэтического вечера в Политехническом музее. В 1964-м – участие в съемках фильма Василия Шукшина «Живет такой парень», где она сыграла роль журналистки. А в 1965-м в составе делегации советских поэтов, где были Твардовский, Сурков, Вознесенский, Рождественский, она побывала в Париже по случаю выхода на французском языке антологии русской поэзии. Участвовала в Большом поэтическом вечере, познакомилась с французскими писателями Луи Арагоном и Эльзой Триоле. К середине 60-х сформировался собственный поэтический стиль Ахмадулина. Она заговорила высоким поэтическим слогом. В 68-м выходит ее книга «Озноб», включившая стихи, прозу, стихотворные переводы. А в январе 70-го вышел из печати сборник «Уроки музыки». Случилось так, что 27 лет от роду мне выпала отрада жить в замкнутости дома и семьи, расширенной прекрасным кругом сада. Себя я предоставила добру, с которым справедливая природа следит за увяданием в бору или решает участь огорода. Мне нравилось забыть печаль и гнев, не ведать мысли, не промолвить слова и в детском неразумии деревьев терпеть заботу гения чужого. Я стала вдруг здорова, как трава, чиста душой, как прочие растения, не более умна, чем дерева, не более жива, чем до рождения. Я улыбалась ночью в потолок, в пустой пробел, где близко и приметно белел во мраке очевидный Бог, имевший цель улыбки и привета. Была так неизбежна благодать и так близка большая ласка Бога, что прядь со лба, чтоб легче целовать, я убирала и спала глубоко. Как будто бы надолго, на века, я углублялась в землю и деревья. Никто не знал, как мука велика за дверью моего уединения. 1971 году Павел Антокольский напишет о ней так. «Дарование по-мужски сильное, ум по-мужски проницательный. Я говорю не о мастерстве, не о технике, манере или стиле. Говорю о большом, о коренном, о нравственном напряжении, растущей на наших глазах личности, о постоянно бодрствующем чувстве времени, истории, служении людям. И если при этом Белла Ахмадулина хороша собой и общительна, то одним этим и ограничена ее принадлежность к славной половине человеческого рода. Она поэт, а не поэтесса. Белла Ахмадулина в совершенстве владеет своим инструментом, родным языком». Белла Ахмадулина о родине. Единственное мне принадлежащее сокровище – это русская речь, это русский язык. Лишь этим определяется принадлежность человека к определенному месту земли, которое он величает родиной. Я русская, хотя во мне разные крови присутствуют. Я русская по чувству и устройству, по матери, по бабушке, по паспорту, по прапрабабушкам и дедушкам. Но и в них текла постепенно мельчая итальянская кровь, освоившаяся в России в первой половине XIX века. Мой отец – казанский татарин, ко времени моего рождения обрусевший под влиянием среды и отсутствия соплеменников и собеседников. Я родилась в Москве, и с ней нерасторжима. Я москвичка, горожанка, но меня всегда влекло к деревне. Близость к деревне очень утешительна, особенно в северных местах. Вологда, Ферапонтово, вид и говор тех мест родимы моим зрением и слуху. Я слушала, слушала, как говорят те бабушки, которые чудом дожили до наших дней. Желание обрести свою духовную родословную обнаруживалось в стихах, обращенных к Пушкину, Лермонтову, Цветаевой, Ахматовой.
Всего-то, чтоб была свеча, свеча простая, восковая, и старомодность вековая так станет в памяти свежа, так станет в памяти свежа, и поспешит твое перо к той грамоте витиеватой, разумной и замысловатой, и ляжет на душу добро, и ляжет на душу добро. Уже ты мыслишь о друзьях все чаще способом старинным, и сталактитом стеарином займешься с нежностью в глазах, займешься с нежностью в глазах. И Пушкин ласково глядит, и ночь прошла, и гаснут свечи, и нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит, так чисто губы холодит. Всего-то, чтоб была свеча, свеча простая, восковая, и старомодность вековая так станет в памяти свежа, так станет в памяти свежа.
В 1973 году у Беллы Ахмадулиной родилась дочь Лиза. Ее отцом был Эльдар Кулиев, сын известного балкарского классика Кайсына Кулиева. Гражданский муж был на 14 лет моложе Беллы. Брак был недолгим. В 70-е годы Ахмадулина посетила Грузию, и с тех пор эта земля заняла в ее творчестве заметное место. Белла Ахмадулина переводила многих грузинских авторов. В 1974-м Белла Ахатовна познакомилась с художником и скульптором Борисом Мессерером. Они прожили вместе более 30 лет, познакомились, выгуливая собачек, и это была любовь с первого взгляда. Вот что вспоминает Борис Мессерер. Весна 1974 года. Двор дома кинематографистов на улице Черняховского, около метро «Аэропорт». Я гуляю с собакой Рикки, тибетским терьером. Она принадлежит киноактрисе Эльзе Леждей, любимой мною женщине, с которой я живу в этом доме. Во дворе появляется Белла Ахмадулина с коричневым пуделем. Его зовут Фома. Белла живет через один подъезд от меня, в бывшей квартире Александра Галича. Белла в домашнем виде. В туфлях на низких каблуках, темный свитер, прическа случайная. От вида ее крошечной стройной фигурки начинает щемить сердце. Мы разговариваем ни о чем. Белла слушает рассеянно. Говорим о собаках. Вскоре она уходит. И вдруг я со своей ниоткуда возникшей ясностью понимаю, что если бы эта женщина захотела, то я ни минуты не раздумывая ушел бы с ней навсегда, куда угодно. В первые дни нашего совпадения с Беллой мы отрезали себя от окружающего мира, погрузились в нирвану и, как сказано Высоцким, легли на дно, как подводная лодка, и позывных не подавали. Мы ни с кем не общались, никто не знал, где мы находимся. На пятый день добровольного заточения Беллы в мастерской я, вернувшись из города, увидел на столе большой лист ватмана, исписанный стихами. Белла сидела рядом. Я прочитал стихи и был поражен. Это были очень хорошие стихи, и они были посвящены мне.
Потом я вспомню, что была жива, зима была, и падал снег, жара стесняла сердце, влюблена была в кого, во что. Был дом на Поварской, теперь зовут иначе, день деньской, ночь напролет. Я влюблена была в кого, во что, в тот дом на Поварской, в пространство, что зовется мастерской художник. Художника дела влекли наружу, в стужу. Я ждала его шагов, смеркался день в окне. Потом я вспомню, что казался мне труд ожидания целью бытия. Но и тогда соотносила я насущность чудной нежности с тоской грядущей. А дом на Поварской с немыслимым и неизбежным днем, когда я буду вспоминать о нем.
В декабре 1976 года Ахмадулина и Мессерер в Париже в квартире Марины Влади. Встречаются с русскими эмигрантами, писателями Гладилиным, Некрасовым, Галичем, с виолончелистом Ростроповичем, с бывшими тогда в Париже Михаилом Барышниковым и Михаилом Шемякиным, едут в Швейцарию для встречи с Набоковым, путешествуют по Италии, едут в Англию для выступления на фестивале в Кембридже. 2 месяца Белла Ахмадулина преподает русскую литературу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в США. Выступает со своими стихами в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вашингтоне. Знакомится с американскими писателями Артуром Миллером, Джоном Апдайком, Биллом Смитом. В июне 1977-го Ахматова возвратилась в Москву. В сентябре в Тбилиси вышел ее сборник «Сны о Грузии», а в октябре в издательстве «Советская Россия» сборник «Свеча». В конце 1978 года, в начале 1979-го, Белла принимает участие в создании непоцензурного литературного альманаха «Метрополь». Среди его участников Василий Аксенов, Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Фазиль Искандер, Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Борис Мессерер. Авторы альманаха подверглись преследованию со стороны руководства Союза писателей. 1980 год. 1 февраля. Ахмадулина опубликовала в газете «Нью-Йорк Таймс» заявление в защиту академика Сахарова. 11 февраля. заявление в защиту писателя Льва Копелева. Июль. Проводы писателя Василия Аксенова в вынужденную эмиграцию. 25 июля. Умер Владимир Высоцкий. Декабрь. Проводы писателя Владимира Войновича в вынужденную эмиграцию. 29 декабря. Умерла Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама, с которой Белла в последние годы очень близко общалась. В 80-е годы часто жила и работала в Доме творчества в Тарусе, писала стихи и посвящала их друзьям. Она всегда посвящала друзьям стихи. Песенка для Булата. «Мой этот год вдоль бездны путь, и если я не умерла, не потому, что кто-нибудь всегда молился за меня. Все в кривь и в кость, все не в попад. Мне страшен стал упрек светил, зато вчера, зато Булат, зато мне ключик подарил. Да-да, вчера сюда вошед, Булат мне ключик подарил. Мне этот ключик для волшебств, а я их подарю другим. Мне трудно быть с немолодой и знать, что старой не бывать, зато мой ключик золотой, а подарил его Булат. Слова из губ, как кровь платок, зато навек, а не на миг. Мой ключик больше золотой, чем золото всех недр земных. И все теперь пойдет на лад. Я буду жить для слез, для рифм. Не зря вчера, не зря Булат, не зря мне ключик подарил». Потом она жила в домах творчества в Репине, в Сартовале, в Иваново и везде, везде писала стихи.
«Я встала в 6 часов, виднелась тьма во тьме, то темный день густел в редеющих темнотах. Проснулась я в слезах, с державенным в уме, в запутанных его и заспанных тенетах. То ли это мысль была невидимых светил, и я поймала сон, неспосланный кому-то, то ли Пушкин нас сводил, то ли сам он так шутил, то ли вспомнила о нем недальняя Калуга. Любовь к нему и грусть влекли меня с холма, спешили петухи сообщничать или спорить. Вставала в небесах державину хвала, и целый день о нем мне предстояло помнить».
В 1987 году опять посетила США, выступала в разных аудиториях, читала стихи и встречалась с русскими эмигрантами. Вот что сказал о ней Иосиф Бродский в 1987 году. На одном из ее выступлений: «Лучшее, чем обладает каждая нация, это ее язык. Лучшее в каждом языке, конечно же, созданная на нем литература. И лучшее в любой литературе – поэзия. Из этого следует, по крайней мере, на мой взгляд, что хороший поэт является сокровищем нации, тем более, если такой поэт – женщина. Как это обычно случается с сокровищами, нация имеет склонность беречь их для себя и выставляет на показ только изредка, во времена крайней самонадеянности. Такое время, слава богу, наступило, кажется, в России, поскольку Белла Ахмадулина, слушать которую вы пришли сегодня вечером, сокровище русской нации». В конце 80-х и начале 90-х много ездила в Европу и в Америку. В ноябре 92-го ей была присуждена поэтическая премия в Италии, Пушкинская поэтическая премия в ноябре 93-го, в декабре 93-го независимая премия «Триумф», в апреле 1997-го вышли из печати сочинения в 3 томах. Награждена орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени в связи с 60-летием со дня рождения. Последние годы своей жизни Белла Ахмадулина с мужем жила в Переделкино. В 2000 году вышел прекрасный сборник «Друзей моих. Прекрасные черты». В книгу включены избранные произведения поэтессы, созданные ей за несколько десятилетий. Собраны стихи, посвященные друзьям и сподвижникам по литературе, а также посвящения, адресованные ей самой, письма и отзывы о ней. «Ни слова о любви, но я о ней ни слова, не водится давно в гортани соловьи. Там пламя посреди пустого небосклона, но даже в ночь луны ни слова о любви. Луну над головой держать я претерпелась для пущего труда, для возбуждения дум, но в нынешней луне бессмысленная прелесть, и стелится Арбат пустыни белых дум. Лепечет о любви сестра поэт певунья, в полглаза покошусь и усмехнусь в полрта, как зримо возведен из толщи полнолунья чертог для божества, а дверь не заперта, как бедный Гоголь худ там во главе бульвара и одинок вблизи вселенской полыньи. Столь длительной луны над миром не бывало, сейчас она пройдет, ни слова о любви. Так долго я жила, что сердце притупилось, но выжила в бою с невзгодой бытия, и вновь свежим свежа в нем чья-то власть и милость, те двое под луной, неужто ты и я? Владимир Войнович Абыли Ахмадулиной. Она очень мало писала в последнее время, так как практически ничего не видела, жила на ощупь. Но, несмотря на тяжелый недуг, никогда не жаловалась, была приветлива. Белла Ахатовна Ахмадулина умерла 29 ноября 2010 года в Переделкино. 3 декабря в Центральном доме литераторов собрались те, кого Ахмадулина называла своими досточтимыми читателями. В зале и фойе сотни людей. Они будто боялись лишних слов. Ее друзья вспоминали, как Белла Ахмадулина умела дружить, как умела любить, как совмещала несовместимое. С уходом Беллы стоит вопрос, останется ли в стране интеллигенция, или она исчезнет и ее заменят интеллектуалы, работающие на рынок, отметил тогдашний министр культуры России Александр Авдеев. Бьют часы, возвестившие осень. Тяжелее, чем в прошлом году, ударяется яблоко осень столько раз, сколько яблок в саду. Этой музыкой внятной и важной кто твердит, что часы не стоят, совершает поступок отважный, но как будто бездействует сад. Все заметней в природе печальной выражение любви и родства, словно ты не свидетель случайный, а виновник ее торжества.